Как и все греческие отцы, святой Кирилл понимает крещение как нечто большее, чем просто оставление грехов. Уничтожив власть смерти своей смертью и воскресением, смертью смерть поправ, Христос вывел человечество из плена смерти, незаконно захватившей власть над человеческой природой. Приобщаясь через крещение страданиям Христа, мы приобщаемся этой победе. Никто да не думает, что крещение есть благодать оставления только грехов, как Иоанново крещение давало только отпущение грехов. Напротив, мы точно знаем, что оно как служит очищением грехов и сообщает дар Святого Духа, так бывает и верным изображением Христовых страданий. Посему-то и Павел, недавно взывая, сказал: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в смерть». Послание к римлянам, глава 6, стихи 3 и 4. «Посему да познаем, что все, что не претерпел Христос, пострадал Он ради нас, и нашего ради спасения на самом деле, а не в воображении. И мы делаемся причастниками Его страданий. Во Христе истинная была смерть. Душа Его действительно разлучилась с телом, и погребение было истинное. Но в нас смерти и страданий одно подобие, спасение же не подобие, а самая действительность». Из книги «К новопросвещенным». Говоря о смысле миропомазания, святой Кирилл останавливается на связи между словами «помазать», греческое «хрио», отсюда «Христос», означающее «помазанник», и «христианин». Быть христианином означает быть помазанником, означает приобщение к помазанию ветхозаветных царей, священников и, наконец, самого Христа. «Во Христа крестившись и во Христа облегшись» – послание к Галатам, глава 3, стих 27. «Соделались вы сообразными Сыну Божию» – послание к римлянам, глава 8, стих 29. «Потому что Бог, предопределивший нас в усыновление» – послание к Ефесянам, глава 1, стих 5. «Соделал нас сообразными славному телу Христа» – послание к Филиппийцам, глава 3, стих 21. «Посему, став причастниками Христовыми» – послание к Евреям, глава 3, стих 14. «Справедливо называетесь помазанниками». «Помазанниками же соделались вы, приняв изображающее Святого Духа». «И все над вами совершено в образе, потому что вы – образ Христов». «Как Христос, омывшись в реке Иордане и сообщив водам благоухание Божества, вышел из вод, и было на него существенное наитие Духа Святого, потому что подобное почивает на подобном. Так подобно и вам, исшедшим из купели священных вод, дано миропомазание, изображающее собою то же самое, чем помазан Христос. А это есть Дух Святой. Ибо Христос не от человека и не елеем или миром телесным был помазан, но Отец, предопределивший Ему быть Спасителем целого мира, помазал Его Духом Святым. И как Христос действительно был распят и погребен и воскрес, а вы сподобились в крещении уподобительно быть с Ним распятыми и погребенными и воскреснуть, так и в рассуждении миропомазания. Он помазан духовным елеем радости, то есть Духом Святым, который именуется елеем радости, потому что есть причина духовного радования. А вы, приобщившись Христу и став Его причастниками, помазаны миром. Из книги «К новопросвещенным». В замечательном описании Евхаристии Кирилл говорит, что для приложения святых даров существенно призывание Святого Духа. Потом умоляем человека-любца Бога ниспослать Святого Духа на предлежащие дары, да сотворит он хлеб телом Христовым, а вино – кровью Христовой. Ибо без сомнения, чего коснется Святой Дух, то освящается и прилагается. Из книги к новопросвещенным. В раннехристианский период евхаристическая молитва всегда завершалась так называемой эпиклезой – молитвой призывания Духа Святого на приложенные дары. Впоследствии эта молитва сохранилась лишь в Восточной Церкви. В конце Средних веков по этому поводу возникла полемика с Латинской Церковью, носившая чисто схоластический характер. Западные богословы утверждали, что приложение святых даров осуществляется установительными словами, то есть словами, произнесенными Господом во время Тайной Вечери. «Приимите, едите, сие есть тело мое, еже за вы ломимое во оставление грехов. Пийте от нея все, сия есть кровь моя нового завета, еже за вы изливаемое во оставление грехов». Приведенный выше текст из святого Кирилла часто цитировался как доказательство того, что в ранней церкви приложение святых даров связывалось с призыванием Духа Святого. Такое призывание есть и в нашей литургии. Вся евхаристическая молитва, начиная со слов «Благодарим Господа», имеет троичный характер. Она адресована Отцу через Христа в Духе Святом и составляет единое целое. Нельзя сказать, что приложение святых даров совершается в какой-то определенный момент этой молитвы. Оно достигается молитвой всей Церкви к Святой Троице, и без призывания Святого Духа, причем не только на хлеб и вино, но на всю Церковь, эта молитва становится неполной, теряет свой троичный характер. И сам святой Кирилл в другой своей проповеди утверждает то же самое. «Хлеб и вино Евхаристии до святого призывания Троицы были простым хлебом и простым вином, а по совершении призывания хлеб делается телом Христовым, а вино – кровью Христовой». Из книги к новопросвещенным. В сочинениях святого Кирилла содержится также важный комментарий на молитву Господню. Особенно интересно его толкование – прошение о хлебе насущном. «Хлеб обыкновенный не есть насущный, а сей святой хлеб есть насущный, то есть имеющий действие насущность души. Сей хлеб не во чрево вмещается и потом выходит из него». Евангелие от Матфея, глава 15, стих 17. «Но сообщается всему твоему составу, к пользе души и тела». А слово «днись» употреблено вместо «ежедневно», как и Павел сказал. «Наставляйте друг друга каждый день, доколе можно говорить ныне». Послание к евреям, глава 3, стих 13. Из книги к новопросвещенным. Насущный, по-гречески «эпиусиос», то есть буквально «надсущный» или «сверхсущный». Святой Кирилл считает, что этот хлеб – имеющий действие на сущность души, есть не что иное, как Евхаристия. Здесь же мы узнаем, что во времена Кирилла люди принимали причастие не из лжицы, ложечки, но прямо в руки. «Посему, приступая, не с разжатыми дланями рук, не с распростертыми перстами подходи, но левую соделав престолом для правой и согнув длань, приими тело Христово, и скажи при сём «Аминь». Потом, с осторожностью осветив очи прикосновением святого тела, приобщись, внимательно наблюдая, чтобы от него не утратить чего-либо. Ибо если утратишь что, лишишься как бы собственного своего члена. После того, как приобщишься тело Христово, приступи к чаше с кровью не с распростертыми руками, но в согбенном положении с поклонением и чествованием, говоря «Аминь, освятись, причащаясь и крови Христовой». И пока еще на губах твоих остается влажность, прикасаясь руками, освяти и очи, и чело, и прочие орудия чувств. Потом, дождавшись молитвы, благодари Бога, который сподобил тебя толиких тайн. Из книги к новопросвещенным. Введение в употребление лжицы в VII веке было вызвано соображениями предосторожности. Церковь посещали огромные толпы людей, в большинстве своем невежественных и страдающих предрассудками. Это давало серьезные основания опасаться, что освященные дары могут стать объектами злоупотребления или небрежности. Необходимо было каким-то образом защитить таинство от использования не по назначению, поэтому обычай получения причастия в руки был упразднен. В целом, наплыв большого числа верующих в церковь послужил причиной явления, называемого клерикализацией, то есть отделение духовенства от мирян, его обособление как особой привилегированной группы. Возможно, что эта эволюция была не только неизбежна, но и необходима по чисто пастырским и практическим соображениям. Духовенство по сей день принимает причастие в руки и отдельно от мирян. Под эти нововведения было подведено и теоретическое обоснование. Как раз в это время на сцене появился псевдо-Дионисий, Ареопагит, учение которого о церковной иерархии дало прекрасную базу для уже начавшегося процесса клерикализации. Этот процесс расщепил церковь на мир и клир, вызвал к жизни целый ряд особенностей церковной архитектуры и народного благочестия и сильно повлиял на многие другие аспекты церковной жизни и учения.